Уроки и примеры христианской веры. Кассета 6, страница 619. О тайне елео освящения. Понятие о таинстве елео освящения. Елео помазание, как христианское таинство, ведет начало свое от самого Иисуса Христа. Когда Господь, избрав 12 апостолов, послал их с проповедью по городам иудейским, Он многих недужных они помазывали маслом, и те исцелялись. Марка 6:13. Без сомнения, посланные Господом апостолы совершали это по данной им власти от Господа, согласно с Его волею. И таким образом елео помазание представляется здесь как учреждение Господа. Неясно высказанная здесь воля Господа, а сем вполне ясную должна была сделаться для апостолов по воскресении Господа, когда Он, являясь им в продолжении 40 дней, говорил им о Царстве Божьем. Со всей ясностью и определенностью об этом таинстве говорит апостол Яков. «Болен ли кто из вас, — пишет он, — пусть призовет пресвитеров, и они помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и воздвигнет его Господь, если он согрешил, простится ему». Божественное учреждение сего таинства видно здесь из связи речи. Апостол говорит здесь о елео помазании, не как о чем-либо новом, чего прежде не знали христиане, а только указывает им на это врачебное средство, как уже на существовавшее и общеизвестное между ними, которым и заповедует пользоваться в случае болезней. При этом известно, что апостолы ничего не проповедовали сами от себя, но учили только тому, что заповедал им Господь и что внушал им Дух Святой. Отсюда они называли себя только слугами Христовыми и строителями тайн, а не установителями. И, следовательно, и елео освящение, заповедуемое здесь апостолом Иаковом, установлено и заповедано самим Господом. А что оно действительно есть таинство, видно из того, что кроме божественного установления, ему усвояется и чувственный знак – помазание больных елеем с молитвою и соединенное с этим внешним знаком сверхъестественное действие благодати, исцеление болезней и отпущение грехов. Примечание. После елео освящения больной выздоравливает не всегда, но только тогда, когда принимает это таинство с верою, когда выздоровление его угодно промыслу Божию. Если бы после елео освящения человек выздоравливал всегда, то он бы мог никогда и не умирать, что противно воле Божией, назначившей человеку смерть после его грехопадения. Елео помазание, как благоучрежденное таинство, всегда известно было в Церкви Христовой. Об нем упоминается в церковной иерархии Дионисия Ареопагита. Об нем упоминает Ориген, о нем говорит в IV веке святой Иоанн Златоуст, Амвросий, Августин, Виктор, пресвитер Антиохийский. В требнике Геласия, епископа Римского, в конце V века есть чин освящения елея для больных во отгнание всяких болезней душевных и телесных. Елео помазание находится в числе 7 таинств, не только в сакраментарии Григория Великого, но и в древнейших требниках и молитвенниках греческих. Его содержат даже несториане и монофизиты, отлученные от церкви еще в III и IV Вселенских соборах в V веке. Нельзя не заметить еще о сем таинстве, что западная церковь, противность православному учению, смотрит на него как на последнее помазание на исход души, как на напутствие к вечной жизни, и потому учит совершать его только над умирающими. Но такой взгляд не имеет для себя основания и подтверждения ни в Священном Писании, ни в учении Древней Церкви. Примечание. «О безумие!» — восклицает Симеон Солунский, обличая заблуждение латинян. «Брат Божий говорит, молитва веры исцелит болящего, воздвигнет его Господь. А латиняне говорят, что он умрет, что елей нужно преподавать не тем, которые могут восстать, а умирающим. Человек, не знаешь ты смысла таинств и к своему вреду заблуждаешься. Этот елей преподается больным, и для того, чтобы они через помазание, получив прощение во грехах, восстали, как Спаситель сказал расслабленному, отпускаются тебе грехи твои, показывая, что болезнь бывает по причине грехов. Таинство сие по апостолу совершается над больными, над опасно больными, но не над умирающими, или такого рода больными, кои находятся уже при самой кончине. Слова апостола не дают такого смысла, и во всех молитвах и священнодействиях церкви всем таинстве выражается не молитва на исход души, не напутствие к смерти, а теплое моление церкви об исцелении больного от обдержащих его телесной немощи и о восстановлении его здравия и прощении грехов. Учение беспоповцев о таинстве или о помазании. Беспоповцы не имеют таинства или о помазании, и даже говорят, что оно совсем и не нужно. Конечно, это таинство не так необходимо для каждого христианина, как таинство причащения, но не следует пренебрегать им. Оно установлено, как и другие таинства, самим Господом. Помазание елеем бывает во имя Господне, сирич волею и установлением и повелением Господним, говорит Большой Катехизис. Глава 80, лист 393. Установил же Господь, конечно, не для того, чтобы оно никем не употреблялось, а для употребления. Святой апостол Иаков предписывает совершать это таинство для всех больных без исключения. «Болен ли кто из вас, — говорит он, — да призовет пресвитеров церковных, и да молитву сотворят над ним, помазавши его маслом во имя Господне». Это таинство имеет великую силу. По словам Симеона Солунского, оно и недуги решит, и лежащие воздвигает, и грехи оставляет. Не употребляя таинство или освящение, беспоповцы прямо противятся его установлению и оказывают пренебрежение к таинству, за что и подлежат осуждению. Общество же, подлежащее осуждению, как согласятся сами беспоповцы, не может быть названо истинной Церковью Христовою. В оправдание свое беспоповцы говорят, что или освящение у них заменяется милостыней и слезами. Основаниями для этого служит то, что милостыня в Писании приточно называется елеем. В Евангелии от Матфея, в 104-м зачале, сказано: «Мудрые же, приявшие елей в сосудах со светильниками своими». В толковании этого текста елей истолкован в смысле милостыни. Святой Андрей Критский говорит: «Ты уба, душе моя, аще хочешь Вышнего Царствия, миром помажися, слезами». Но эти свидетельства не оправдывают беспоповцев. По учению церкви елей освящения есть таинство церковное, совершаемое священником над верным, а милостыня – добродетель, которая совершается и неверными, и принимается от них, заслуживая их благоволение Божие. Библейские тексты об елео освящении. Елео освящение есть таинство, в котором Дух Святой нисходит на больного своей благодатью. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Иаков 5:14. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. Елео освящение должно быть совершаемо непременно над больным верующим и притом находящимся в полной памяти. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Елео освящение совершается лицами освященными церковными пресвитерами. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Цель елеосвящения – отпущение грехов, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. Исцеление от болезней. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. Учение Церкви о невидимых действиях таинства елеопомазания. Пользу и плоды, которые происходят от всего таинства, показывает апостол Яков. Они суть прощения грехов или спасения души и здравия тела. Хотя тело и не всегда получает исцеление, но прощение всегда даруется душе кающегося. Святоотеческие свидетельства о таинстве елеосвящения. Святой Златоуст, сравнивая священников как духовных отцов с плотскими родителями, говорит: «Эти не могут защитить детей своих и от телесной смерти, даже не всегда могут изгнать из тела их вторгнувшуюся болезнь. Те, напротив, часто спасали болезненные души, долженствовавшие погибнуть, то подвергая их кроткому наказанию, то удерживая при самом начале от падения, не только учением и наставлением, но и помощью молитв. Ибо они имеют власть отпущать грехи не только тогда, когда возрождают нас, но и после, как сказано: «Болен ли кто из вас, да призовет пресвитеров церковных, и да молитву сотворят над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и если сотворил их грехи, отпустится ему». Святой Кирилл Александрийский, вооружаясь против волшебства, дает такое наставление: когда у тебя подвергнется болезни какая-либо часть тела, и если ты веришь в сии слова, Господь Саваоф и другие, усвояемые Божественным Писанием Богу, как свойство Его природе, тогда ты произнеси эти слова: Господь и Саваоф, высылая за себя молитвы. Ты поступишь гораздо лучше, нежели они, то есть обращающиеся к волхвованию, ибо будешь воздавать славу не духом нечистым, но Богу. При этом я напоминаю тебе еще слова Божественного Писания: «Болен ли кто из вас, да призовет пресвитеров церковных, и да молитву сотворят над ним, помазавши его елеем во имя Господне». Замечательно, что Святой Отец только напоминает об елеопомазании как средство, которому должны обращаться христиане в случае болезней, и, следовательно, предполагает это средство известным и действительно употреблявшимся в церкви. Святой Григорий Двоеслов в книге «Таинств» излагает самый чин елеосвящения со всеми молитвами и священными песнями. Здесь при помазании больного святым елеем священник, между прочим, говорит: «Помазую тебя святым елеем во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да не скрывается в тебе дух нечистый, но да обитает сила Христа, Бога и Святого Духа, чтобы ты через совершение сего таинства, через помазание святым елеем и нашу молитву, силой Святой Троицы уврачеванной, удостоился получить прежнее и совершенное здравие». Примеры целительной силы таинства елеосвящения. В городе Нижине, Черниговской губернии, в греческой церкви с давнего времени соблюдаются благочестивые обычаи, заимствованные от церквей православного Востока. Ежегодно в чистый четверг поутру перед литургией совершать божественное таинство елеосвящения и соборовать маслом всех, кто пожелает сподобиться сего таинству. Некто, русский православный человек, живший в Нежине, давно знал об этом, но никогда в этот день не бывал в греческой церкви, чтобы удостоиться сего таинства. Почему? Он и сам не мог дать ответа на такой вопрос. Хотя свято почитал все постановления своей матери, православной церкви, этот человек по временам страдал сильным ревматизмом в левой щеке и челюсти, отчего и левое ухо, и зубы болели у него до невыразимой степени. В марте месяце 1863 года он опять заболел этой болезнью. И так страдал, что с большим трудом мог проглотить небольшой кусок хлеба, размоченный чаем. Приблизилась страстная седмица Великого поста. Больной начал говеть и ходил в церковь, весь закутанный и обвязанный. Боль в ухе, щеке и зубах не унималась. Поутру, чистый четверг, 28 марта, после исповеди перед литургией, он пошел в греческую церковь на Илиево освящение. Ставший вблизи священников, совершавших таинство, он старался не проронить ни одного слова из чтения и пения, совершаемого на славянском языке, и в первый раз от рода убедился, что святая церковь по внушению Божию установила это благородное таинство не для умирающих только, но преподает оно и всем с верою желающим, как вседействующее врачевство от всех болезней. С верой и любовью приступил он, больной, к помазанию освященным елеем, и после того, не более как через несколько минут, там же, не выходя из церкви, мгновенно ощутил, что у него и зубы уже не болят, и челюсть не болит, и ухо, и щека не болят. Принеся Господу Богу благодарность за свое исцеление, и потом, после выслушанной литургии, сподобившись приобщиться божественных тайн крови и тела Христова, он все-таки посчитал себя таким грешником, который не достоин особого чуда для своего исцеления, а потому на первых порах и не говорил он никому о внезапном своем исцелении. Но потом, порассудившись своей совестью, он убедился, что скрывать от ближних такое чудо Божьей милости, совершившееся над ним, преступно и грешно, потому что это означало бы утаивать славу Божию. Вследствие такого убеждения он уже начал рассказывать об этом в своем исцелении. Его рассказ и воспроизводится здесь во славу Божию. Народные предрассудки относительно таинства Илиева освящения. Рассмотрим здесь несколько народных предрассудков, искажающих церковные учения о таинстве Илиева освящения. То народное мнение о таинстве Илиева освящения, что принявший оное не должен уже вкушать мясо и вступать в брак, а брачный быть как безбрачным, не имеет никакого основания. Девство и воздержание – добродетели великие, но только тогда они добродетели, когда избираются добровольно. Иначе, уже ли дьявол и демоны ничего не идущие, суть постники? Уже ли родившиеся к браку неспособными, или сами себя оскопившие, суть девственники? А тот, кто был Илиево помазан, не вступит в брак лишь только потому, что ему, Илиево помазанному, будто бы грех вступить. Уже ли есть девственник добровольный? Этот взгляд на Илиево освящение по отношению к браку есть взгляд чисто безнравственный. Держась его, молодые люди, даже заболевающие к смерти, вовсе не станут соборовать, или, если выздоровев, не вступят в брак по этой несуществующей непозволенности, то легко, как недевственники по рассуждению и произволению, впадут в блуд. Невозможно вступить в брак тому, кто вступить и готовился и желал, есть несчастье великое. Иногда, быть может, большее той болезни, от которой его избавила благодать Илиева освящения. Никак потому нельзя думать, чтобы Господь болящего восстановил только для того, чтобы лишить его радостей супружеских, радостей святых и благословенных. Мысль, что бывший на 12 соборованиях, все равно, что пособорованный просто безбожно и явно от сатаны, которому нелегко человека к больным, особенно близким сердцу, сделать чуждым. Нелегко человека, всегда любящего помолиться, а иногда подумать о смерти, удержать от посещения болеющего и умирающего. Так вот он и внушает простецам, не понимающим его козни: «Ходи, мол, ходи на соборование, только сам не соборуйся, а вось из твоих грехов неведение, забвение и таких, какими грехами ты не считал, не сложится ли такое бремя, которое тебя с высоты райского пути притянет ко мне в ад?» Взгляд, что в таинстве левого священия прощают и грехи, и забвения, то есть неисповеданные в таинстве покаяния, разделяет святитель Дмитрий Ростовский, который поставил вопрос, какова благодать Божия через сию тайну и левого священия, преподается, отвечает: «Забвенных грехов отпущение и исполнение неисполненного удовлетворения за болезнью от исповедавшихся, исцеление или обличение телесные болезни». Наконец, есть такие жалкие суеверы в среде христиан, которые, идя на дело и боясь встретить в нем неудачи и неуспех, увидав некогда особорованного, бегут от него в сторону. Что сказать против такого суеверия? Скажем то, что, видно, велика благодать таинства святого Илии, когда сатанинская сила, находящая себе место в душе суеверной бегущего, боится Силео помазанным даже встретиться и гонит суеверов в сторону. С другой стороны, нет ничего невозможного, если благодать Илия священного и воспрепятствует успеху дела того, кто повстречался с ним. Но успеху дела какого? Конечно, преступного и худого. 11-й член символа веры. Чаю воскресение мертвых. Живи так, чтобы всегда быть готовым к смерти. Видишь, говорит святитель Тихон Задонский, что часы заведенные непрестанно идут, и хотя спим или бодрствуем, делаем или не делаем, непрестанные движения имеют и приближаются к пределу своему. Такова наша и жизнь, от рождения до смерти непрестанно течет и убавляется. Успокаиваемся или трудимся, бодрствуем или спим, беседуем с кем или молчим. Непрестанно течение свое совершает и к концу своему приближается. И уже к концу ближе стало ныне, чем завтра и третьего дня сего часа, нежели прошедшего. Так нечувствительно наше житие сокращается, так проходят часы и минуты. А когда окончится цепочка и перестанет ударять маятник, не знаем того. Промысел Божий скрыл от нас это. Да, всегда готовы будем ко исходу, когда не позовет нас к себе Владыка наш Бог. Блажен тот, его же Господь обрящет бдяще. Окаянен тот, кого он в греховном сне погруженном обрящет. Этот случай рассуждения научает тебя, христианин, что время жизни нашей беспрестанно уходит, что прошедшего времени возвратить невозможно, что прошедшее и будущее не наше, но только то, которое тебе теперь имеем, что кончина наша нам неизвестна. Следовательно, всегда, во всякий час, на всякую минуту быть нам готовыми к исходу должно, если хочешь блаженно умереть. Отсюда заключается, что христианин в непрестанном покаянии, подвиге веры и благочестия находиться должен. Каким кто хочет быть при исходе, таким должен стараться быть на всякое время своей жизни, потому что никто не знает от утра, дождется ли вечера, и от вечера дождется ли утра. Мы видим, что те, которые с утра ходили здоровы, к вечеру лежат на одре смертном бездыханными, и те, которые с вечера засыпают, поутру не встают и будут спать до трубы архангельской. А что случается с другими, то же самое тебе и мне случиться может, ибо все подлежат всяким случаям. Неожиданность смертного часа. Случалось, люди умирали совсем неожиданно, например, в день своей свадьбы или от ничтожной, по-видимому, причины. Военачальника Сесару застигла смерть на постели. Амона, сына Давидова, после угощения вином в кругу родства. Один спрашивал, который час, и пока спрашивал о часах, он уже умер. Другой читал собственную речь гостям, которые только что собрались к нему на вечер, в именины, и пал на пол мертвым. Святой Иоанн Златоуст, объясняя слова Евангелия, будьте готовы, ибо не знаете, в который час придет, Сын Человеческий так придет. Так говорил. Для того говорил он им сие, чтобы они бодрствовали и всегда были готовы, желая, чтобы они всегда были готовы к сретению его и всегда добродетельны, сказал им, что придет тогда, когда и не ожидают его. Если бы люди знали, когда умрет, то без сомнения позаботились бы о сем дне. Дабы не забыть о необходимости приготовиться к смерти, некоторые святые особенным образом возбуждали в себе живую память о смерти. Так, например, блаженный Иероним держал перед глазами своими череп человеческий. Другие заживо делали себе гроб, святой Тихон Задонский, и многие, или выкапывали себе могилу на Афоне, и по временам ложились на ночь в эти могилы. Словом, одна минута отделяет человека от смерти. Как же после этого не опасаться ее и не готовиться к ней? Обыкновенно молодые отлагают мысль о смерти и приготовление к часу смертному до старости. Но если они свое приготовление полагают в покаянии, как и следует, то откладывает это дело слишком непрочно откладывать для успеха дела. Кто до 60-70 лет не жил с Богом, кто совсем не был знаком с христианской жизнью, тому, как трудно вдруг наставить себя по-духовному. Высоконазидательно говорит о неожиданности смертного часа святитель Дмитрий Ростовский. Многие, говорит он, отойдя ко сну ночному, уже не просыпались. Их находили мертвыми, и делался для них сей сон смертью, а ложе ночное гробом. Многие, встав от сна ночного, встретив день, до следующей ночи не дожили и умерли. Пирует царь халдейский Валтасар с вечера, и уже довольно навеселе. И вот появляется чья-то рука, которая загадочными словами пишет на стене суд смертный на пиршествующего царя. И он был убит в ту же ночь. Знал ли он, что так скоро наступит час смерти его? Думал ли в ту ночь умереть? Или уснул на ложе своем в поздний час ночной ассирийский полководец Алаферн? Уснул, опьяненный вином, и в тот же час его сон заменился смерти, и он был обезглавлен рукою женщины. И вот кто хвалился на завтра взять иудейский город Витилую, как птицу с гнезда, сам как птица попал в сети смертные. Тревожится богатый, у которого нива принесла обильный плод, заботится, куда бы ему собрать свою пшеницу. Он задумывает разломать тесные, построить просторные житницы, назначает себе много лет жизни, чтобы есть, пить, веселиться. И Бог говорит ему: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя». И тот, кто чаял много лет прожить, умер нечаянно, не пережив одной ночи. О, сколь безвестен час смертный! Господь увещевает нас: «Будьте готовы, бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда время будет». Для чего сокрыто от нас время нашей смерти? Святой Иоанн Златоуст, толкуя слова апостола «День Господень придет, как тать ночью», говорит: «Если же хотим знать, для чего сокрыт этот день и почему, как тать ночью, так придет, то я, как мне кажется, справедливо скажу вам, никто никогда во всю жизнь свою не стал бы заботиться о добродетели если бы этот день был известен и не был сокрыт, но всякий, зная последний день свой, совершал бы бесчисленные преступления, и уже в тот день приступал бы к купели, когда бы стал отходить от мира сего. И действительно, если мы, не зная ни дня, ни часа скончания своего, несмотря на страх ожидания его, решаемся на бесчисленные и тяжкие греховные деяния, то на что не решились бы, если бы знали, что еще проживем много лет на земле и не скоро умрем? А так как мы не знаем, когда, в какой день и час умрем, то и должны каждый день так проводить, как бы ожидали ежедневно смерти, и при наступлении дня помышлять, не сей ли день будет последним днем жизни моей. И при наступлении ночи говорить самому себе, не сия ли ночь будет последней ночью моего пребывания среди живых. Отходя ко сну ночному, говори себе мысленно, встану ли живым с ложа моего, увижу ли еще свет дневной, или уже сей одр будет гробом моим. Равно и воспрянув от сна, и увидев первые лучи света дневного, помышляй, доживу ли до вечера, до наступления ночи, или час смертный наступит для меня в течение сего дня. Помышляя так, проводи весь день, как бы уже готовясь умереть, и вечером, отходя ко сну, исправляй свою совесть так, как бы имел ты в сию ночь предать Богу дух свой. Погибелен сон того, кто заснул в грехе смертном. Небезопасен сон и того, чей одр окружает бесы, выжидая случая увлечь душу грешников в дебрь огненную. Худо тому, кто отошел ко сну, не примирившись с Богом. Ибо если в том случае, когда мы чем-либо оскорбили ближнего, апостол говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем, то тем более прогневавшему Богу должно заботиться о том, чтобы не зашло солнце во гневе Божием, чтобы не уснуть ему, не примирившись с Богом, ибо час кончины нашей неизвестен. Как бы внезапная смерть не похитила нас неготовыми. Не говори, человече, завтра примирюсь с Богом, завтра покаюсь, завтра исправлюсь. Не отлагай со дня на день твоего обращения к Богу и покаяния, ибо никто тебе не сказал, доживешь ли до вечера. Хорошо получает преподобный Антоний Великий, приводя изречение апостола «По все дни умираю» 1 Коринфянам 15:31. Пробуждаясь от сна, будем думать, что не доживем до вечера, и опять ложась спать, будем помышлять, что не доживем до утра, всегда памятуя безвестный предел жизни нашей. Живя так, мы не будем ни грешить, ни иметь похотения к чему-либо, ни воспламеняться гневом на кого-либо, ни собирать себе сокровищ на земле, но, ожидая каждый день смерти, все тленное будем презирать. Тогда остынет в нас и похоть плотская, и всякое нечистое пожелание. Все будем прощать друг другу и будем предощущать себя, всегда имея перед очами ожидание последнего часа и борьбы. Ибо сильный страх смерти и суда, опасение мучений, восстановляет душу, клонящуюся в пропасть погибели. Так говорит святой Антоний Великий. Две притчи о необходимости для христианина заботиться о своей загробной участи. Собственный дом и квартира временная. Житель некоего большого города имел собственный свой дом, но до известного времени по обстоятельствам не мог в него перейти, а потому проживал он на квартире, и хотя очень хорошо знал, что должен оставить ее, но, несмотря на это, ничего не жалел на устройство квартиры своей, о том только и думал, как бы и чем ее украсить и обогатить, а о своем собственном доме вовсе забыл. А если иногда и приходила ему о нем мысль, то по необъяснимому ослеплению он отгонял от себя это напоминание, что же из этого вышло? Когда настало время, а настало оно вдруг, неожиданно, оставить квартиру и перебраться в свой дом, то он оказался не приютом, а вертепом, ибо брошен был без всякого внимания, завелись с ним отвратительные нечистоты, змеи, жабы и всякие рода гады, и принужден был несчастный домовладелец войти в такой оскверненный дом. Но что всего неприятнее, это то, что ему даже не дозволено было ни очистить дом, ни изгнать из него поселившихся в нем пресмыкающихся животных. Итак, из великолепной квартиры беспечный домовладелец перешел на бесконечное житье в свой смрадный дом. Без сомнения и жалел, и тужил на своем безумии, и упрекал, и даже проклинал себя. Но все это было напрасно. Время опущено безвозвратно, и сделать ничего уже было невозможно. Смысл притчи ясен. Домовладелец, каждый из нас, квартира, греховный этот мир, собственный дом, вечность. Причина об изгнанном царе, притча. Некогда был великий город, в котором граждане по установившемуся обычаю брали какого-либо иноземца, совершенно незнатного и незнакомого с законами и обычаями этого государства, и делали его своим царем, так что в течение одного года он имел власть над всем и свободно, без всякого препятствия, мог делать, что только хотел. После того, как он прожил в собственной свободе от всякого рода забот, и проводил свои дни в роскоши и наслаждении, без всякой мысли о страхе, и думая, что царство сделало его собственным навсегда. А они вдруг восставали против него, снимали с него царственное одеяние, и, проволочив его нагим по городу, изгоняли его на один большой и отдаленный остров. Здесь, не снабженный ни пищей, ни одеянием, он подвергался ужасному голоду и наготе и находил, что удовольствие и веселье сердца, которым он наслаждался, теперь, сверх всякого отчаяния, изменились лишь для того, чтобы причинить ему скорбь свыше всякого отчаяния. Случилось однажды, согласно с древним обычаем и учреждениями этих граждан, что на их престол был призван человек, одаренный великой проницательностью ума. И он отнюдь, не увлекаясь неожиданно выпавшим на его долю счастьем и не подражая беспечности своих предшественников по царскому достоинству, впоследствии столь позорно лишенных его, заботливо и серьезно обсуждал сам с собой вопрос, как ему позаботиться о своем будущем благосостоянии. В этом тревожном размышлении касательно этого предмета он был извещен одним из своих мудрейших сановников об обычае граждан и о месте постоянного изгнания. И таким образом он понимал, что не делая никакого ложного шага, он должен позаботиться о своем будущем обеспечении. Когда поэтому он узнал об этом и нашел, что время приблизилось, когда он будет изгнан на остров, и должен предоставить другим чужое царство, которым он владел по столь странной случайности. Он открыл свою сокровищницу, которой он в то время пользовался, свободно и безгранично, и, захватив большое количество золота, серебра и драгоценных камней, поручил их некоторым из своих вернейших рабов и послал их заблаговременно на остров, на который ему предстояло быть сосланным. По окончании года по обычаю произошло восстание, и граждане отправили царя нагим в изгнание, как это делали они и с прежними царями. Этих неразумных и кратковременно царствовавших царей он нашел удрученными самым жестоким голодом. Но сам он, отправивший свое богатство раньше себя, проводил свою жизнь в постоянном довольстве и в наслаждении, совершенно независимо от этих вероломных и дурных граждан, одним словом, был счастлив вследствие своего собственного благоразумия. Три друга. Притча. У одного человека было три друга, двух из них он любил от всей души, посвящал им все силы и готов был страдать за них, но третьему очень мало оказывал знаков любви своей. Этого человека позвали к царю, которому он должен был 10 000 талантов. Тогда он обратился к друзьям своим, прося у них помощи. Но первый друг его тотчас отрекся от дружбы, сказав, что у него есть другие друзья, с которыми он будет веселиться, и дал беспомощному другу только 2 рубища на путь. Другой друг сказал: «Мне теперь недосужно идти с тобой, потому что у меня есть свои нужды. Итак, я провожу тебя немного и возвращусь». Наконец несчастный пошел к третьему, менее других любимому другу. Этот принял его с отверстыми объятиями и сказал, что он и за малые знаки дружбы заплатит ему истинным усердием, проводит его до самого царя и будет там ходатайствовать за своего друга. Смысл притчи. Первый друг есть богатство, которое оставляет нам в час смерти одни погребальные одежды. Второй друг – наше семейство и сродники, которое провожает нас только до гроба. Третий друг есть вера с делами добрыми. Он один истинный помощник нам за гробом. Смерть. Как наказание прародителей за совершенные в раю греха, допущено Богом не для одного наказания, но и для пользы или блага падшего человека. Эта мысль развивает, между прочим, святой Феофил Антиохийский, святой Кирилл Александрийский. Первый говорит: «Бог оказал великое благодеяние человеку тем, что не оставил его вечно связанным грехом, но, как бы осудив ссылку, изгнал его из рая, дабы он этим наказанием очистил в продолжении известного времени грех и, исправившись потом, мог быть возвращен, что имеет совершиться после воскресения и суда. Ибо как сосуд, когда после устройства его окажется в нем какой-либо недостаток, переливается или переделывается, чтобы он сделался новым и неповрежденным. Так бывает и с человеком через смерть, потому что он некоторым образом разрушается, чтобы при воскресении явиться здоровым, то есть чистым, праведным и бессмертным». Второй отец церкви говорит об этом следующее: «Смертью законодатель останавливает распространение греха, и в самом наказании являет человеколюбие, так как он, давая заповедь, с преступлением ее соединил смерть, и поелику преступник подпал всему наказанию, то и устрояет так, что самое наказание служит ко спасению, ибо смерть разрушает эту животную нашу природу, и таким образом, с одной стороны, останавливает действие зла, а с другой избавляет человека от болезни, освобождает от трудов, прекращает его скорби и заботы и оканчивает страдания. Таким-то человеколюбием растворил судья самое наказание. Все мы странники на земле». Как-то вечером один император сидел у дверей своего двора. Близ него стояли его телохранители и слуги. В эту минуту проходил мимо один монах с посохом в руках и с сумкой за плечами. Вдруг он остановился и обнаружил намерение войти во дворец. «Куда ты, отче?» — остановил его один из телохранителей. «Хочу войти в эту гостиницу, чтобы переночевать», — ответил монах. «Это не гостиница, а царский дворец. Проходи дальше». Император, слышавший этот разговор, приказал представить себе монаха и сказал ему ласково: «Добрый отче, это не гостиница, а дворец, а я император». Нисколько не смутившись, монах сказал: «Ваше Величество, кому принадлежал этот дворец за 50 лет тому назад?» «Моему деду», — отвечал император. «А после вашего деда кому?» «После деда моему отцу». «А после отца?» «Мне». А после вас, когда умрете, кому будет принадлежать? Моему сыну. Тогда монах воскликнул: «Как же, государь, после этого не гостиница, дом, в котором перебывало столько народу?» Император понял, что хотел сказать монах, взял его за руку, ввел в свой дворец и приказал приютить и угостить. Действительно, все мы, великие и малые, богатые и убогие, только и делаем, что проходим по этой земле. Нет у нас здесь постоянного, не вековечного жилища. Все мы, и богатые, и бедные, лишь странники здесь, и никому из нас ни перед кем нечем гордиться. Богатые и бедные ничего здесь на земле не имеют навеки. Только вера в Бога да добрые дела, благочестивая жизнь. Вот какое богатство пойдет с нами туда и от нас не отнимется. Стяжевай же это сокровище и не говори никогда: «Довольно, много имею». Изображение беспечности человека в деле своего спасения. Притча Варлаама Премудрого. Некоторый человек, желая избежать ярости единорога, встретил на пути большой овраг с крутым обрывом. Спасаясь от зверя, он бросился с обрыва. Во время падения он крепко ухватился обеими руками за дерево и уперся ногами в небольшой уступ горы. И вот видит он, как две мыши подгрызали камень дерева. И ему предстояла опасность свалиться в пропасть. Потом он заглянул в глубину оврага и увидел там страшного змея, который широко раскрывал свою пасть, а из пасти его исходило пламя. Наконец он обратил свои взоры на уступ скалы, на которой держался ногами, и видит, что из расселин высовываются головы ядовитых аспидов. Обратившись потом к ветвям дерева, за которое держался, он заметил несколько меду диких пчел. И вот этот человек, окруженный столькими опасностями, забыл об единороге, который бесновался на краю пропасти, забыл о змее, который внизу готов был пожрать его, об аспидах и о том, что дерево скоро должно было упасть. Он забыл обо всем этом и начал лакомиться медом. Вот значение этой притчи. Единорог, преследующий человека, есть смерч, который преследует всех сынов Адама. Большой враг — это суетный мир сей. Дерево, которое беспрестанно подгрызает две мыши, — это жизнь наша, которая непрестанно сокращает каждый минувший день и каждая минувшая ночь, приближая ее к смертному часу. Головы аспидов — это наши телесные страсти и похоти. А огнем дышащий змей означает ад, готовый поглотить грешников. Капли меда означают наши греховные наслаждения, которым беспечно мы предаемся. Так, мы все хорошо знаем, что настоящая жизнь наша при самом правильном течении постоянно приближается к концу. А при случайных несчастных обстоятельствах нередко прерывается вдруг, неожиданно. Зачем также? Знаем также, что грешников ожидает горькая участь в гиене огненной. Несмотря на то, мы всем существом своим прилепляемся к благам земным. И до самой гробовой доски ищем только временных чувственных утешений, не думая о деятельном и самоотверженном служении добродетели. Окруженные страшными опасностями греховного падения, мы не помышляем о своем спасении и избавлении от этих опасностей, но беспечно веселимся на краю погибели. Ублажая тело, мы вовсе забыли о душе своей, не приготовили ей в добрых делах того благолепного одеяния, с которым бы она не постыдно могла явиться в небесный чертог, но оставили ее обнаженной студными деяниями, оттого и недостойной блаженного участия в Царстве Божием. Вот до чего доводит христианина беспечность о своем душевном спасении и пристрастие к суетным благам земным. гибнет душа христианская, тогда как она составляет сокровище многоценнейшее всего мира. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст за душу свою? Предсмертное приготовление человека и напутствование его в жизнь вечную таинствами покаяния, причащения и илиево освящения так важно, что решает его вечную участь. Относительно этого предмета выслушайте следующее глубоко знаменательное происшествие, рассказанное в житии святого Севира. Святой Севир жил в Италии в VI веке по Рождестве Христове. Близ города Тудерта он был высоко благочестивой жизни и в сане священника исполнял долг своего служения с великой ревностью. Случилось однажды, что некто из его прихожан сильно заболел, и, желая перед смертью очистить душу свою покаянием, послал к Севиру, чтобы он пришел к нему исповедать и причастить его святых тайн. Севир в это время занимался в своем винограднике срезыванием гроздов, и сказал посланному: «Иди вперед, я поспешу за тобою». Между тем, видя, что немного оставалось срезать гроздов, он несколько умедлил и, докончив свое дело, пошел к больному. На пути его встретили бывшие у больного и объявили Севиру, что он опоздал, больной уже скончался. Это известие так поразило пресвитера, что он начал горько плакать и сокрушаться, почитая себя виновником гибели умершего без должного приготовления. Пришедший в дом умершего, он повергся перед одром его и не переставал слезно молить Господа об отпущении грехов скончавшегося. И что же случилось? Умерший внезапно ожил и поведал окружающим следующее. Тотчас по смерти взяли его страшные эфиопы и повели в какие-то темные места. Но скоро явились светоносные юноши и освободили его из власти темных сил, сказав, что Севир пресвитер плачет о нем. И Господь, внимая этой слезной молитвы, возвращает к жизни умершего. Воздав благодарение Господу за такое чудесное проявление его милосердия, Севир воскресшего человека исповедовал, разрешил от грехов и сподобил святых Христовых тайн. 7 дней оставался в жизни воскресший, и на 8-й день скончался, уже очищенный от грехов своих. С упованием наследовал жизнь вечно блаженную. Все бывшие свидетелями столь необычного происшествия уразумели, что Севир пресвитер угоден Богу, и его молитва сильна перед престолом Божиим. О смерти. Что такое смерть? Каковы ее свойства и действия? Размыслив о сем, мы смертные, говорит святой Димитрий, митрополит Ростовский. Смерть есть разлучение души от тела, разрушение их естественного союза, разложение составных частей, из которых состоит человеческое естество, бездействие органов телесных, потеря чувств, окончание жизни, разрушение всего человеческого состава. Человек состоит из души и тела, а когда он умрет, то он уже не человек, ибо хотя и лежит перед нами его тело, хотя и пребывает его душа бессмертную, но так как они разлучены друг от друга, то ни душа уже не составляет всего человека, а есть просто только душа. Ни тело не составляет человека, а есть только труп. Вот почему естество земнородных боится смерти. Смерть отнимает у него его бытие, отнимает то, чем оно было. Человек не бывает уже человеком, собственно, человек уничтожается до дня судного и трубы архангельской, которая имеет возбудить мертвого от века. Свойство смерти есть то, что она приходит к человеку неожиданно. хотя и каждому достоверно известно, что она к нему придет. Ибо что достовернее того, что мы умрем? По слову апостола, предлежит человеку однажды умереть. И с другой стороны, что безвестнее прихода или часа смертного? Как и сам Господь говорит в Евангелии, не знаете ни дня, ни часа, в который Сын Человеческий. Жизни и смерти обладающий придет взять душу человеческую. Смерть известна всем и каждому, потому что непреложно. Непременно она придет ко всякому, и никому не избежать ее. Но неведом час прихода ее. Она никому не дает о себе вести, что идет. Не назначает времени, не исчисляет дней и лет, не ждет старости, не щадит юности. Не спрашивает, готов ли ты. А когда придет и застанет неготовым, не дает ни одной минуты сроку для приготовления. Нам известно, наверное, что душа наша разлучится с телом. Но неизвестно, как она разлучится, по общему ли закону естественной смерти, или как-нибудь насильственно. Всякий знает, что умрет. Но образ смерти своей, как и по какому случаю он умрет, никто знать не может. Смерть нам известна потому, что она назначена правосудием Божиим, как наказание за грех прародительский для всего рода человеческого. Но безвестен час смертный, потому что Бог не открыл нам своего определения о продолжении жизни того или другого человека, а сокрыл сие в неведомых судьбах своих. Хорошо увещевает нас Господь, бодрствуйте, будьте готовы и молитесь, ибо не знаете, когда время будет. Действия смерти таковы. Она отнимает у человека все, что он имеет в себе, в всем мире. Богатство, почести, славу, красоту, наслаждение всякими благами. Ибо когда человек умирает, то оставляет все и не сходит с ним в могилу слава его. Смерть разлучает родителей с детьми, господина с рабами. Со всем, что любил человек, она разрушает все надежды, все мечты о временных благах. Она отворяет перед человеком дверь вечности и начинает сию вечность, какова бы она ни была, блаженная или несчастная. Для праведников смерть отверзает дверь вечности блаженной, дверь Царства Небесного, а для грешников, умирающих без покаяния, отверзает дверь вечности мучительной, двери ада. Кто какую жизнь ведет здесь, таково и воздаяние получит там. Один знаменитый наш, рано скончавшийся проповедник, епископ Иоанн Смоленский, так изображает переход человека через смерть в жизнь загробную. Человек начинает уже открывать человеку вечность. Он уже подходит к рубежу ее. Он еще видит. Хоть тусклые и нераздельно земные предметы, еще слышит, хотя и неразборчиво, здешние звуки, еще ощущает в себе, хотя и смешанно, земные чувства, но уже сказывается ему и другая жизнь. Он замечает предметы и явления, невидимые для других, слышит необыкновенные звуки, прозревает то, что нам не может быть известно естественным порядком. Еще несколько минут, и человек переступает в вечность. Вдруг изменяется форма его бытия. Дух его видит самого себя, свое собственное существо, как не видел его в теле. Он видит предметы самые отдаленные, уже не телесными глазами, а непосредственным разумом и непосредственным разом. И то, что прежде он мог постигать только разумом, теперь он видит как бы глазами. Он говорит не членораздельными звуками слова, а мыслью. И то, что прежде он мог представлять себе только в мыслях, теперь уже выражает как бы словом, не руками осязает предметы, а ощущениями и чувствами. И предметы самые тонкие, и прежде для него неуловимые и неосязаемые, он теперь обнимает в ощущениях, как бы в руках, движется не ногами, а одной силой воли. И то, к чему прежде он мог приближаться с великим трудом, медленно, через большие пространства места и времени, теперь он настигает мгновенно. Никакие вещественные препятствия его уже не задерживают. Теперь и прошедшее ему видно, как настоящее, и будущее не так сокрыто, как прежде, и нет уже для него разделения времени и мест. Нет ни часов, ни дней, ни годов, ни веков, нет расстояний ни малых, ни больших. Все сливается в один момент — вечность. Вечность, никогда не оканчивающуюся и всегда только еще начинающуюся. Все соединяется в одну точку зрения, и эта точка — уже не подлежит никаким изменениям. Что же он видит и чувствует? Невыразимым ужасом поражает его открывавшаяся вечность. Ее беспредельность поглощает его ограниченное существо. Все его мысли и чувства теряются в ее бесконечности. Он видит предметы, для которых у нас нет ни образов, ни названия. Слышит то, что на земле не может быть изображено никаким голосом и звуком. Его созерцания и ощущения не могут быть выражены у нас ни на каком языке и никакими словами. Он находит свет и мрак, но не здешний. Свет, перед которым наше яркое солнце светило бы менее, чем свеча перед солнцем. Мрак, перед которым наша самая темная ночь была бы яснее дня. Он встречает там и подобные себе существа, и узнает в них людей, также отшедших от здешнего мира. Но какое изменение! Это уже не здешние лица и не земные тела. Это одни души, вполне раскрывшиеся со всем их внутренними свойствами, которые облекают их соответственными себе образами. По этим образам души узнают друг друга, а силы и чувства узнают тех, с которыми сближались в здешней жизни. Потом встречается духу существа, также сродные ему по естеству, но такие, которых одно приближение дает ему чувствовать неизмеримо высшую над ним силу их. Один из них выходит из глубины беспредельного мрака, и все существо их мрак и зло. Они мыслят, действуют, живут одним бесконечным злом. Неизобразимые страдания в них самих и от них других скорбь и гибель отличает их каждое движение и действие. Но это еще в низших сферах духовного мира, ближайших к миру земному. А там, далее, дух видит бесконечное море непостижимого света, из которого выходят другие существа, еще более могучие. Их природа и жизнь — одно необъятное добро, неизобразимое совершенство, невыразимая любовь. Неописанный свет наполняет все существо их и сопровождает каждое их движение. Итак, в этом чудном мире дух человека, ничем не стесняемый силой своей духовной природы и неодолимой силой притяжения сродного ей мира, летит, летит все далее и далее до того места, или лучше сказать, до той степени, до какой могут достигать его духовные силы, и весь поразительным для него образом перерождается. Тот ли это дух, который жил в человеке на земле, дух ограниченный и связанный плотью, едва заметный под массой тела, всецело ему служащий и порабощенный, так что без тела, по-видимому, и жить, и развиваться не мог. тот ли это дух? Тот ли это дух немощный, с таким трудом развивавший здесь и не широкие свои идеи, и не глубокие чувства, и не сильные стремления, так часто и легко падавший под бременем чувственности и всех условий земной жизни? Тот ли, наконец, это дух, в котором и добро было большей частью только в семени, и зло скрывалось глубоко, так что он почти не сознавал сам себе ни того, ни другого, и так было в нем все нетвердо и перемешано, что и добро побеждает со злом, и во зле проглядывало иногда добро, а нередко являлось одно под видом другого? Теперь что с ним сталось? Теперь все и доброе, и худое быстро, с неудержимой силой раскрывается. Его мысли, чувства, нравственный характер, страсти и стремления воли — все это развивается в необъятных размерах. Он сам их не остановить, не изменить, не победить не может. Беспредельность вечности увлекает и их до бесконечности. Его недостатки и слабости обращаются в положительное зло. Его зло делается бесконечным, его скорби и духовные болезни обращаются в беспредельные страдания. Представляете ли вы себе весь ужас такого состояния? Твоя душа теперь не добрая, но еще подавляющая и скрывающая в себе зло. Там явится зло и до бесконечности. Твое худое чувство здесь еще чем-нибудь сдержанное, если ты не искоренишь его здесь, обратиться там в бешенство. Если ты здесь владеешь собой, то там ты уже ничего не можешь с собой сделать. Все в тебе с тобой перейдет туда и разовьется до бесконечности. Чем ты тогда сделаешься? Если ты здесь нехорош, то там будешь темным злым духом. О, тогда ты сам не узнаешь или нет. Ты тогда слишком хорошо узнаешь и себя, еще гораздо лучше, чем здесь. Помощи никакой и ниоткуда уже не будет. И понесет тебя твое зло собственным твоим тяготением туда, где живет вечное, бесконечное зло, сообщество темных злых сил. И на этом пути ты не остановиться, не возвратиться не можешь. И во веки веков ты будешь страдать. И страдать чем же? Бешенством от твоего собственного зла, которое не подаст тебе уже никакой надежды к лучшему и не даст тебе покоя в самом себе. Будешь страдать, и от той злой среды, которая будет сильнее тебя, будет вечно окружать тебя и терзать тебя без конца. Что же душа добрая, что с нею? И добро также раскроется во всей полноте и силе. А оно будет развиваться со всей свободой, которой здесь не имела обнаружить. Все свое внутреннее достоинство, здесь большей частью сокрытое, неузнаваемое и неоценяемое, весь свой внутренний свет, здесь всячески затемняемый, все свое блаженство, здесь непостигаемое и подавляемое разнообразными скорбями жизни. И понесется эта душа всей силой своего природного, нравственно развитого и добродетельно возвышенного стремления к горе, высшие сферы того мира туда, где в бесконечном свете живет источник и первообраз всякого добра, в сообщество светлых, чистейших существ, и сама сделается ангелом, то есть таким же чистым, светлым, блаженным существом. Беспредельная любовь будет соединять ее с Богом, с ангелами и подобными ей душами. она будет уже вовеки твердо в своем добре, и никакое зло, ни внутреннее, ни внешнее, не сможет уже колебать ее, ни изменить ее, ни повредить ее блаженному состоянию. Но и не праздно будет душа жить и наслаждаться своим добром и блаженством. Она будет действовать своим уже ничем не затемняемым, не заблуждающим, а просветленным умом, в созерцании и постижении тайн, здесь неразгаданных и неизвестных, тайн Бога, мироздания, себя самой и вечной жизни. Будет действовать всею силой уже ничем не стесняемых и неповреждаемых чувств сердца, в развитии своей новой, высшей жизни. Будет действовать всею крепостью своих духовных, ничем не удерживаемых и не развлекаемых в разные стороны стремлений воли, по пути, указанному ей судом высшей правды и любви, к целям, определенным в предвечных идеях Царства Божия. Против страха смерти. Индийский царь Авенир, до принятия крещения, злой гонитель христиан, однажды издал повеление, чтобы все жившие в его царстве иноки в продолжении 3 дней непременно оставили его страну и искали себе убежище, где знают. Тем же, которые не исполнят его повеление, угрожал смертью. Вскоре после этого, во время поездки на охоту, Авениру пришлось встретиться с 2 иноками. Увидя их, царь пришел в сильное раздражение и с гневом сказал им: «Что же? Разве вы не знаете, что в 3 дня вы все должны были оставить мою страну?» «Знаем, — отвечали иноки, — и вышли из твоей стороны. А что нынче проходим мимо ею, то это для того, чтобы доставить пищу оставшимся здесь братьям». «Да какая же им пища нужна, — вскричал царь, — когда они осуждены на смерть? Разве вы не знаете, что все приговоренные к смерти находятся в ужасе и печали, не требуют пищи?» «Нет, царь, не все осужденные на смерть в страхе и печали находятся, — отвечали иноки. — Ужасаются смерти только те из них, которые ничего хорошего не ожидают для себя в жизни будущей, и к земным благам настолько привязаны, что с величайшим трудом расстаются с ними. Мы же, оставивши этот мир и все, что в нем, и проходя ради Христа узкий и прискорбный путь, смерти не боимся, потому что любовь имеем лишь к небесному, и смерть весьма желательна для нас, как скорейшее прихождение к жизни лучшей и вечной. Но, однако, — сказал царь, — вы вышли из моей страны, значит, на самом деле боитесь смерти?» «Нет, царь, не ради страха смерти мы вышли из твоей страны, — отвечали иноки, — а ради жалости к тебе, чтобы не подвергнуть тебя за умерщвление нас большему осуждению. А уж если нашей смерти непременно желаешь, то опять повторяем тебе, что она для нас не страшна». Слыша это, Авенир еще более разгневался и тотчас повелел предать иноков злой смерти. «Сжечь!» И так заключает сказание: смерть приняли Христовы угодники огнем, и мученический подвиг и венцы получили. Итак, вот каково средство не бояться смерти. Оно состоит в том, чтобы не привязываться в продолжении жизни к земным благам, любить весьма всем сердцем Господа Иисуса и постоянно размышлять о том блаженстве, которое уготовал Бог любящим его. «Не бойся смерти, — говорит святитель Дмитрий Ростовский, — но готовься к ней, проводя святую жизнь. Если будешь готов к смерти, не убоишься смерти. Если возлюбишь всем сердцем Господа, то сам вперед пожелаешь ее. Примеры живого памятования о смерти. Святой Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, желая навсегда сохранить память о смерти, приказал устроить для себя гроб, но не отделывать его окончательно, и поставил в обязательность мастерам, чтобы они в праздничные дни приходили к нему и в присутствии всех громогласно говорили: «Гроб твой, владыка, доселе еще не окончен, и так прикажи докончить его, ибо смерть приближается, как тать, и ты не знаешь, в какой час она придет». Таким напоминанием блаженный Иоанн понуждаем был непрестанно хранить память смертную и всегда быть в готовности к переходу от временной жизни к вечной. За 3 года до кончины каждый день молился святитель Тихон Задонский: «Скажи мне, Господи, кончину мою». И тихий голос на утренней заре сказал: «В день недельный». В том же году видел он во сне прекрасный луг и на нем чудные палаты. Хотел войти в двери, но ему сказали: «Через 3 года можешь войти, но теперь потрудись». После этого видения он заключился в своей келье и принимал к себе только редких друзей. На случай смерти приготовлены были у него одежды и гроб. Он приходил плакать над гробом своим, стоявшим в чулане, скрытым от людей. За 1 год и 3 месяца до смерти в тонком сне представилось святому Тихону, что стоит он в предельной церкви монастырской. Знакомый священник вынес из алтаря в царские двери младенца под покрывалом. Тихон подошел и поцеловал младенца в правую щеку, а младенец ударил его в левую. Пробудясь, почувствовал онемение левой щеки, левой руки и трясение левой руки, ноги. Эту болезнь принял он с радостью. Незадолго до кончины святой видел во сне высокую и крутую лестницу и услышал повеление восходить по ней. «Я», — рассказывал он другу Казьме, — «сначала боялся слабости своей, но когда стал восходить, народ, стоявший около лестницы, казалось, подсаживал меня все выше и выше, к самым облакам». «Лестница», — объяснил Казьма, — «путь к Царству Небесному, помогавшие тебе, — это те, которые пользуются наставлениями твоими и будут помнить тебя». Святый сказал со слезами: «И я сам тоже думаю. Чувствую близость кончины». Трогательный пример памятования о смертном часе представляет преподобный Мартирий Зеленецкий. Всегда строгий подвижник, преподобный Мартирий за 1.5 года до своей смерти усугубил свои подвиги. Он проводил время в совершенном уединении и непрестанной молитве. Чтобы отрешиться от всяких греховных помыслов, насколько это возможно для человека, он постоянно памятовал о смертном часе, о том, что ему, как и всякому человеку, придется отдать отчет перед лицом нелицеприятного судьи о делах всей своей земной жизни и потом получить праведное воздаяние за них. И эта память смертная удерживала его от грехов, отгоняя от него искушение дьявола. Зная благодетельную силу памятования о смерти, Мартирий, чтобы это памятование было сильнее и не заглушалось никогда, сделал себе вещественное напоминание о том, чего всякий человек не избегнет. Он выкопал сам для себя могилу и, поставив в ней гроб, приходил к ней молиться и плакать. 1 марта. Высшая премудрость. «В чем заключается высшая премудрость?» — спросил некто святого Василия Великого. «В памятовании смерти», — отвечал святой Василий. «Когда встаете от сна, думайте, что не доживете до вечера. Отходя ко сну, помышляйте, что, может быть, не увидите рассвета дня. К Кто каждый день будет готовиться к смерти, тот предохранит себя от греха. Добрые советы о памяти смертной. Один из семи греческих мудрецов, говорит святой Дмитрий Ростовский, знаменитый философ Солон, в Афинах на дверях капища написал крупными буквами «Познай себя самого». Для чего ты, философ, написал это на дверях нашего капища? А для того, говорит, что сюда каждый день приходит множество народа. Пусть же каждый, входящий в эти двери, читает ежедневно. А какой смысл в этих словах и чему они научают, сам рассмотри и угадай. Как же это рассудить? Да предложи своему уму такие вопросы. Кто ты? Откуда и куда идешь? Кто ты? Человек бренный, тленный, немощный, подверженный всяким болезням, всяким случайностям, всяким бедам и всякому несчастью. Откуда ты? Из персти земной создан, от похоти плотской зачат, от болезней матерних рожден. Куда ты идешь? Во гроб. И нет ни для царя, ни для князя, ни для богача, ни для нищего, ни для ученого, ни для невежды. Нет иного конца, кроме гроба. А во гробе тление, черви, смрад, гной, персть. А затем и совершенное по телу уничтожение. Итак, каждый познавай сам себя. Не худо учение этого философа. Можно похвалить его. Получив пользу в Афинах, идем далее. В Дельфах один знаменитый человек Зенон вопрошает немого идола Аполлона, как бы ему вести получше жизнь? Глупый спрашивает у глупого. Какое наставление, что за совет от бездушного идола? Однако повелением Божьим и камень издает голос, идол говорит. Заговорил и тот идол. Что же сказал? Он отвечал Зенону так: «Спроси у мертвых». Видно, камень, вопреки своей природе, проговорил это чудесным образом, по повелению Божию, по учению людям. А проговорил он полезное слово: «Спроси у мертвых», как будто говоря, если хочешь вести хорошо свою жизнь, попроси полезного и мудрого наставления у мертвых. У них спроси, они тебя научат, только пожелай слушать их. Но ты скажешь, как мертвец может поучать живого, когда он бездушен и безгласен? Язык у него нем и уста неподвижны. Поистине научит. Молча скажет, оставаясь немым, возгласит, не двигая устами и языком. Будет говорить. Что же он скажет? Он будет говорить не словом, а делом, не речью, но указанием на самые вещи. Итак, послушаем, что говорят нам мертвецы. «О, люди, что теперь вы, то и мы были некогда, что теперь мы, то и вы скоро будете. Вы теперь живете в удовольствиях, едите, пьете, утешаетесь удовольствиями мира сего. И мы так жили, а теперь вот в тесных гробах. Куда девалась пища, где питье, где веселье и всякое мирское наслаждение? Не лишились ли мы всего этого? Так и вы скоро будете их лишены. И мы когда-то были живыми людьми, подобными вам, и вы будете мертвецами, подобными нам». В книге «Премудрости Соломоновой» мертвецы говорят нам, какую пользу принесло нам высокомерие и что доставило нам богатство с тщеславием. Все это прошло, как тень и молва быстротечная, как корабль, идущий по волнам, за которым не остается следа, или как птица, пролетающая по воздуху и не оставляющая никакого знака своего пути, или как стрела, пущенная в цель. Так и мы родились и умрем. Премудрость 5.8. Когда же мертвецы говорят нам так, то будем спрашивать у них обо всем. Придет ли кому греховное вожделение плотской нечистоты? Спросись у мертвых, именно у содомлян, горящих в неугасимом огне, что они тебе скажут? Если хочешь прийти в это огненное место и мучиться с нами вечно, то иди и делай, что тебе хочется. Если явится желание роскошно пировать каждый день, пить, есть, спросись у мертвых, а именно, у того богача, который в аде поднял очи свои в муках, просит одной капли воды на язык свой от Лазаря перста и не получает. Хочешь ли преследовать и обвинять невинных? Спросись у фараона, который преследовал неповинно людей Божиих. И утонул в море, а ныне утопает в гиенне. Вздумаешь ли восстать против своих начальников, устроить против них заговор? Посоветуйся с Дафаном и Авероном, и восставшим против Моисея и Аарона, и поглощенными землею. Захочешь ли завидовать беззаконным? Спросись у жены Лотовой, оглянувшейся на Содом, и превратившийся в стальной столб. Захочешь ли похитить принадлежащие церкви? Спроси Селиодора, казнохранителя сирийского царя Селевка, который пришел было в Иерусалим ограбить церковь и был наказан руками ангелов. Если захочешь величаться, надмиваясь гордостью, спросись у Ирода, о котором сказано в Деяниях апостольских, что он высокомерно, с большой гордостью воссел перед всем народом, и внезапно поразил его ангел Господень, потому что он не воздал славы Богу, и был изъеден червями, умер. Придет ли на мысль положиться на свое богатство? Посоветуйся с тем евангельским богачом, который говорил душе своей: «Душа, много у тебя богатства лежит на многие годы. Ешь, пей, веселись». И сказал ему Бог: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты приготовил?» Захочешь ли вообще сделать что-либо греховное, злое, прогневляющее Бога? Спросись грешных заключенных в аде, осужденных на вечные муки. Посоветуют ли они тебе прогневлять Бога? Итак, спрашивайся мертвецов, и будешь умен. Научишься от них благоразумию, получишь уроки мудрости. Из Греции идем в Египет. Здесь царь Птоломей дает пир. Носят роскошные блюда с кушаньями на царскую трапезу. Что говорит он, царь? Дивиться нечему. Но вот что заслуживает удивления. Несут одно большое блюдо, а на нем лежит мертвая голова, без тела, без волос, без кожи, как есть один только череп. Но что это? Неужели есть? Но кто же будет есть обнаженную кость, да еще человека умершего? Но вот ставят голову перед самим царем, а один из стольников громко говорит ему: «Смотри, царь, и ты таким же будешь». Царь взглянул на кость, вздохнул и смирился мыслью. Потом царь, забывшись, веселился. И вот опять один из слуг, указывая ему на ту же голову, говорит: «Смотри, царь, и ты таков будешь». И опять царь вздохнул, и опять смирился в мысли. И свое веселье растворял таким образом памятью смертную. Вот любомудрие, вот прекрасная философия, память смертная. из творения святого Димитрия, митрополита Ростовского. Исход души праведной. Святые отцы представляют нам у постели умирающего праведника святых ангелов и святых Божиих. Преподобный Макарий рассуждает: при святых рабах Божиих еще ныне пребывают ангелы, а когда они отходят от тела, тогда лики ангелов приемлют их душу в собственную свою область и приводят их к Господу. Блаженный Августин говорит, что ангел-хранитель должен поставить душу праведника пред Бога. Из житий святых удостоверяемся ясно, что ко многим избранникам в минуты их смерти являлись святые ангелы, чтобы унести их души с собою. Так, когда была отсечена голова мученику Василиску, в ту же минуту христиане увидели его душу, уносимую ангелами на небо. 22 мая. Преподобный Венедикт видел в полночь, как душа епископа Германа была несена ангелами к небу в огненном окружении. 1 сентября. Кроме ангелов, праведная душа при исходе из тела видит иногда святых Божиих, которые прежде ее отошли из настоящей жизни, и которым приятно принять новую чистую душу в свое общество. Так преподобный Сисой, умирая, сначала видел пророков, а потом апостолов, и с ними разговаривал. Его спросили, с кем же он ведет разговор, и ответил он: «Вот пришли ангелы взять меня». Вслед за тем преподобный скончался. Подробное об этом видении можно передать следующее. Святой Григорий Двоеслов, которого сильно занимал этот таинственный предмет, свидетельствует, что многие из тех, которые очищали око ума своего чистою верою и плодоносной молитвою, часто видали души, исходящие из плоти. Он рассказывает несколько тому опытов, и один из них не излишне передать теперь. Преподобный Венедикт стоял ночью на молитве. В самую полночь вдруг показался необыкновенный свет. Преподобный подошел к окну, чтобы лучше рассмотреть это явление. И видит он душу Германа, епископа Капуанского, на огненном круге, несомую ангелами. Он поспешно стал звать к себе бывшего в другой комнате диакона, который вошедший застал еще конец видения. Послали в Капую узнать, что делается с епископом Германом. Посланный нашел его уже умершим. И оказалось, что он скончался в ту самую минуту, в которую святой муж увидел его переносимым на небо. 14 марта. Антоний Великий видел, что душу Павла Фивейского при смерти также окружали святые пророки и апостолы. 15 января. Некоторые из святых удостаивались видеть на исходе своей души одну Божью Матерь. Причем и оправдалась для них молитва по вечере: «Предстань мне, пречистая Дева Богоневеста Владычица, и во время исхода моего». Многие из праведников умирают на молитве. Так святой Григорий Двоеслов говорит об одном подвижнике, что этот подвижник, умирая, созвал к себе братью, при всех приобщился святых тайн и начал с братьей петь псалмы, среди пения которых и испустил дух. Избранники же из избранников Божиих уже видят перед смертью престол Божий на небе и лица Пресвятой Троицы. Архидиакон Стефан, совершенно здоровый, но готовый умереть от ярости иудейского Синедриона, как тотчас же затем и был побит камнями, говорил: «Се вижу небеса отверсты и Сына Человеческого одесную стоящего Бога». Отсюда лица подобных избранников перед исходом их душ, как и после исхода, бывают необычайно светлыми. Так о том же святом Стефане говорится, что лицо его перед смертью сияло, как лицо ангела, и что самые враги его были поражены ангелоподобной светлостью его лица. Отблеск небесного света был виден также на лице умиравшего преподобного Агафона. И сколь естественна эта тихая и светлая кончина праведника. В настоящей жизни он постепенно отделялся душой своей от тела, потому что распинал плоть свою со страстями и похотями, потому что ходил и руководился во всем духом, а не плотью. Следовательно, для ангела смерти нет нужды употреблять особенные усилия, чтобы отделить в нем бессмертную душу от смертного тела. Довольно ангелу только коснуться его, чтобы тончайшая нить, которая связывала в нем душу и тело, тотчас прервалась, почему на устах его уже и готова речь: «Господи Иисусе, прими дух мой». Примеры блаженной кончины праведников. Святые не испытывали при смерти никаких потрясений. Когда наступил день кончины преподобного Марка Фраческого, то он сразу сказал брату своему Серапиону: «Брат Серапион, велик для меня нынешний день, более всех дней жизни моей. Ныне разрешается душа моя от плотских страданий и идет успокоиться в обители небесные. Ныне почиет тело мое от многих трудов и болезней». В это время пещера, в которой жил преподобный, осветилась светом, и он мирно скончался 5 апреля. Святой Илларион в час своей смерти говорил: «Изыди, душа моя, что боишься, изыди, что смущаешься? 80 лет служила ты Христу, и смерти ли ты боишься?» С этими словами он мирно предал дух свой Богу. 21 октября. Святой Иоанн Златоуст в день кончины своей совершил божественную литургию, приобщился святых тайн и после продолжительной молитвы, сотворив благодарение, простился с окружавшими его, потом возлег и сказал: «Слава Богу за все!» Сотворив последний раз на себе крестное знамение, он предал дух свой. 13 ноября. Кончина праведного Феодора Студита, много лет страдавшего за истину иконопочитания, последовала на 57-м году его жизни, в 826-м году. Многие, узнав о приближающейся кончине, собрались к нему, чтобы получить от него последнее благословение и проститься с ним. Видя плачущих по нем, он сам прослезился, с любовью простился со всеми и просил читать отходные молитвы. Когда читали псалом: «Блаженно непорочные в путь, ходящие в законе Господнем», то сам воскликнул: «Вовек не забуду оправданий твоих!» и отошел ко Господу. В час самой кончины преподобного святой Илларион Великий, работая у себя в саду, услышал чудное пение и, взглянув на небо, увидел множество ангелов, движущихся к тому, кому-то навстречу. Вместе с тем он услышал голос: «Вот душа Феодора игумена Студийского, много пострадавшего за истину, восходит на небо, встречаемое небесными ангелами». Преподобный Зосима всегда помнил о смерти и суде Божьем, а дожив до глубокой старости, приготовил он себе гроб и оплакивал себя, как мертвеца, смотря на гроб. Убеленный сединами, чувствуя близость кончины, созвал он братья и сказал: «Дети, я иду в путь отцов, изберите себе наставника». Они зарыдали о разлуке с ним. «Не плачьте», — сказал преподобный, «поручаю вас милостивому Спасителю и Матери Божией. Братья со скорби объявили, что только он, наставник их, может назначить им вместо себя наставника. Преподобный указал на Арсения и, обратясь к последнему, сказал: «Ты строитель и питатель обители сей. Смотри, чтобы сохранилось все установленное по храму и трапезе, и соблюдался чин, введенный смирением моим. Телесно разлучаюсь я с вами, но духом с вами пребывать буду». Сказав последнее, «Мир всем!» осенил себя крестным знамением и предал душу свою Господу 17 апреля 1478 года. Поучительные и трогательные обстоятельства кончины святителя ростовского Димитрия. Здесь особенно обнаружилась чистота и высота души святителя Божия, полнота его любви и смирения. Изнемогая от болезни, святитель повелел призвать в келью певчих для пения, им же самим сочиненных некоторых духовных песней, как то «Иисусе мой прелюбезный», «Надежду мою в Боге полагаю», «Ты мой Бог Иисусе, ты моя радость!» Пение услаждало душу святителя звуками, которые вылились некогда из его же святой души, и он с умилением слушал певчих. По окончании пения, отпустив всех певчих, святитель удержал любимого из них, усерднейшего помощника своего в переписывании своих сочинений. И когда тот остался один, святитель начал рассказывать ему свою жизнь, как он проводил ее в юности и в зрелом возрасте, как он молился Господу Богу и Пречистой Его Матери и всем Его угодникам. Потом прибавил: «И вы, дети, молитесь так же». Наконец сказал: «Время и тебе, чадо, идти в дом свой». И когда тот певчий, приняв благословение, хотел идти, святитель, провожая его из кельи, поклонился ему едва не до земли и благодарил за усердие в переписке сочинений. Певчий содрогнулся, увидав такое смирение архипастыря своего, и с благоговением сказал: «Мне ли, последнему рабу, владыка святый, так кланяешься?» Святитель опять кротко сказал: «Благодарю тебя, чадо», и возвратился в келью, а певчий удалился, заплакав. После этого святитель приказал служителям разойтись по своим местам, а сам заключился в особенную комнату, как бы для покоя, и наедине предался пламенной молитве к Богу. Поутру, когда служители вошли в эту комнату, то нашли его скончавшимся в положении молящегося. Такова была блаженная кончина святителя Димитрия. Молитва услаждала его при жизни, молитва сопровождала его и к смерти. Святитель Димитрий скончался 57 лет от роду на 22 октября 1709 года, через день после своего тезоименитства. Святой Нифонт, лежа на смертном одре и чувствуя приближение кончины, заплакал радостными слезами, и лицо его просветилось. В то же время предстали перед ним видимое только одному ему светлое видение. Взором его предстали сонмы ангелов, святые пророки и владычица Богородица. Окружавшие святителя в священном трепете внимали словам его, коими он приветствовал явившихся ему ангелов, пророков и Царицу Небесную. Сначала Нифонт радостно воскликнул: «Добре пришли ангелы святые!» Затем воскликнул: «Благодать вам, святые пророки!» Наконец, неизреченной радостью сказал: «Радуйся, обрадованная, красный мой свете, помощница моя и крепость! Благословлю тебя, благая, ибо я помню милость благодати твоя». Засим святитель умолк, и лицо его воссияло, как солнце. Слышен был голос, призывающий его к Господу. 23 декабря. Такой блаженной кончины удостоился святой Нифонт. Святой Игнатий Богоносец, осужденный на страдания, говорит: «Прекрасно мне закатиться от мира к Богу, чтобы в нем мне воссиять. Пустите меня к чистому свету, явившись туда, я буду человеком Божиим». Преподобный Пафнутий Боровский лежал на смертном одре и в ожидании блаженной кончины пел погребальные песни до той самой минуты, пока смерть не сомкнула уст его. 1 мая. Весело было преподобному Макарию Египетскому расстаться с жизнью в присутствии ангелов и сказать: «Господи, в руки Твои предаю дух мой». Как им было не радоваться! Кончились для них дни в юдоли плача и воздыхания, и открывается обитель света и радости. Кончилось время, наступает вечность. Кончились подвиги и труды, предлежат венцы и награды. Кончилась брань, наступает мир. Исход души покаявшихся грешников. Представим здесь несколько примеров смерти грешников, покаявшихся и примирившихся с Богом. Смерть их не сопровождается теми же ужасами, какие неразлучны при смерти нераскаянных грешников. Один из страшных преступников, став лицом к лицу к своим злодеям, столь тяжко мучился своей совестью, что заболел и поступил в больницу. В больнице в скором времени он почувствовал, что для него наступает последний час жизни. Тогда из бездны греховной он вопиет к милосердному Богу. И что же? Жестокие мучения совести в нем сменились чувством умиления. Он стал плакать о грехах своих. И столь сильно, что платок, которым прикрыл свои глаза, после смерти его найден был весь смоченный слезами. Пролог, 17 октября. Святые мученики Самосадский, Яков, Роман и другие только что перешли от мрака к свету, только что успели окреститься и должны были следовать на смерть. Когда было велено распять их на крестах, они, воспоминая свое языческое многобожие и нечестие, в котором столь недавно находились, говорили друг другу в чувстве умиления: «Подлинно, мы недостойны того, чтобы нам умереть, как умер Иисус Христос». Святой Иоанн Лестничник передает нам, не по преданию, а как очевидец, рассказ о целом общежитии падших и кающихся грешников. Подвиги покаяния их были поразительные. Об исходе-то их он говорит следующее: когда кто из них умирал, прочие старались видеть умирающего, пока он находился в полной памяти, и спрашивали его: «Каково твое состояние? Чего ты надеешься? Получил ли ты какое-нибудь извещение о спасении твоем, или еще неясно имеешь надежду? Был ли внутри тебя глаз, отпущаются тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя?» И умирающий отвечал: «Благословен Господь, который не оставил молитву мою и милость свою от меня». Так пишет святой Лестничник о кающихся в своей лестнице, 5 слово. Так, хоть покаявшиеся грешники при смерти своей встречаются мыслью с ужасными грехами, которые допустили, или вообще припоминают себе беспечную и многострастную жизнь свою, а однако не приходит в смущение, потому что искренне исповедались во грехах своих перед Богом и с верой приобщились святых тайн, а иные успели показать плоды покаяния. Соболезнование их о смертных грехах только вызывает в них чувство умиления перед Богом и благодарность Богу за то, что они удостоились прежде конца принести покаяние. Они представляют себе Бога не судьей только праведным, но и милостивым Отцом. Примеры мучительной кончины грешников. Жития святых передают нам множество примеров тяжелой и мучительной смерти, постигавшей грешников. Независимо от мучений душевных, коими мучились эти грешники, самая смерть их обставлялась для них такими тяжелыми и позорными обстоятельствами, которые ясно свидетельствуют нам о том, как Господь долготерпеливый и многомилостивый карает нераскаянных, упорных и закоренелых грешников. Например, в наказание за безбожную казнь предтечи Господне Ирод с женой своей Иродиадой были поглощены заживо землей. Дочь же Иродиады, мерзкими и бесстыдными плясками своими склонившая Ирода на богопротивное дело и отнесшая на блюде голову Иоанна Крестителя к своей матери, была по истечении некоторого времени наказана такой смертью. Переходя зимой через реку, она провалилась сквозь лед, который стиснул ее так, что оттер ей голову от туловища. Голова осталась на льду, а туловище так и не было разыскано. Пролог февраля 24 августа 29-го. Святой Андрей Еродивый, придя к одному человеку, который был при смерти и который всегда отличался греховной и порочной жизнью и богохулением, увидел следующее. Ангел Господень предстал пред умирающим с пылающим мечом и по повелению свыше начал бить его тем мечом, отчего неисправимый грешник и умер в страшных мучениях. Ангел видим был только умирающему и святому Андрею. Все же остальные окружавшие только слышали удары. 2 октября. Некий нечестивый язычник, военачальник Асклепиот, однажды во время пира и мерзостных наслаждений упал на пол и, корчась в жестоких мучениях, вопил: «Горе мне! Где боги языческие, которым я поклонялся? Где Зевс? Где Меркурий? Горе мне, ибо не существуют они и не помогут мне, а я ныне отхожу на страшный суд единого истинного Бога, служителей которого я гнал». Затем он начал рвать зубами свое тело, жевать свой язык, и в таких жестоких муках умер. 16 марта. Виночерпий, ударивший святого апостола Фому на брачном пире за то, что апостол не хотел веселиться с язычниками, был наказан такой жестокой и позорной смертью. Выйдя за водою к колодезю, он был настигнут там львом, который умертвил его и высосал кровь. Труп же нечестивца собаки разорвали на части, и одна из собак, принеся его правую руку, бросила ее посреди пирующих. 6 октября. Языческий начальник, мучивший святого Артемона, был постигнут такой смертью. На другой день после мучений олень заговорил человеческим голосом и сказал начальнику, что он будет наказан лютой смертью за то, что мучил праведников. И действительно, когда начальник жестокосердый поехал смотреть, как будут ввергать святых мучеников в котел с кипящей смолою, то внезапно появились два орла, и, схватив этого начальника, совлекли его с коня и ввергли в кипящую смолу, где он в страшных мучениях и умер. 3 апреля. Иногда души, еще находясь в теле, терпят некоторые мучения от демонов, что, впрочем, бывает с одними для них, собственно, вразумление, а с другими для вразумления слышащих. «Был отрок, — пишет святой Григорий Двоеслов, — по имени Феодор, отрок очень неспокойный, который поступил в мой монастырь не столько по желанию, сколько по нужде. Неудивительно, что для него было тяжело, когда кто-нибудь говорил ему о спасении. Он не мог не только делать, но даже слышать доброго. Обманывая, предаваясь гневу, ругаясь, он показывал, что никогда не изучит святой жизни. Во время заразы, которая погубила великую часть нашего города, он, будучи поражен в бедро, приближался к смерти. Когда он был уже при последнем издыхании, собрались братья, чтобы помолиться об исходе души его. Уже тело его в конечных частях своих омертвело, в одной только груди еще оставалась жизненная теплота. Но братья тем прилежнее начали о нем молиться, что видели его быстро приближающимся к смерти. Вдруг он начал взывать к предстоящим братьям и своими великими воплями даже прерывать их молитвы. «Отступите!» — кричал он, «отступите! Я отдан змею на пожрание, и по причине вашего присутствия он пожрать меня не может. Вот он проглотил голову мою своей пастью. Оставьте, чтобы он более меня не мучил. Пусть делает, что хочет. Если я отдан ему на пожрание, то для чего ради вас это замедляется?» Тогда братья обратились к нему следующими словами. «Что это ты говоришь, брат? Сотвори на себе знамение Святого Креста». «Хочу перекреститься», — отвечал он, — «но не могу. Чешуя этого змея гнетет меня». Когда услышали это братья, то, повергшись на землю, начали еще сильнее и со слезами молиться об избавлении его. И вот опять больной начал вопиять. «Благодарение Богу!» — воскликнул он. «Змей, начавший меня пожирать, бежал. Он не мог устоять, прогоняемый вашими молитвами. Теперь помолитесь о грехах моих, ибо я готов обратиться и решился оставить мирское житие». И этот человек, почти как уже сказано, умерший, возвратился к жизни и всем сердцем обратился к Богу. Изменившись в душе, он долго еще страдал от ран, и, наконец, душа его отрешилась от плоти. Был некто Хризорий, муж очень известный в этом мире, но столько же и порочный, как и богатый, надменный гордостью, преданный наслаждением плоти своей в приобретении богатства, разжигаемое огнем корыстолюбия. Но так как такому злу Господь благоволил положить конец, то он же попустил этому человеку впасть в телесную болезнь. Когда он приближался к смерти, то в тот самый час, в который душа его готова была выйти из тела, вдруг он видит открытыми глазами страшные лица, зрит мрачных духов, перед ним стоящих и сидящих, силящихся увлечь его в адские затворы. Он начинает трепетать, бледнеть, обливаться потом, громкими воплями спрашивая отсрочки. Сильным и страшным голосом начинает звать своего сына по имени Максима, которого я после видел уже монахом. «Максим!» — взывал он, — «иди скоро! Я никогда не делал тебе зла! Поддержи меня твоею молитвою!» Пришел смущенный Максим. Собралось и семейство, плача и стеная. Но тех, присутствие которых так страшно тревожило его, то есть злых духов, они сами не могли видеть. Присутствие же их они заметили по его смущению, бледности, трепету. Страшась мрачного их образа, он оборачивался на своей постели то на ту, то на другую сторону. Лежал на левом боку, но, не имея возможности переносить их вида, оборачивался к стене, но и там они представлялись ему. Когда же после сильных напряжений он отчаялся в возможности освободиться от них, то начал взывать громко: «Отсрочьте хотя до утра! Отсрочьте хотя до утра!» И с этими восклицаниями отрешился от уз телесных. Ясно, что он это видел не ради себя, но ради нас, дабы его видение принесло пользу нам, обращение которых еще милостиво ждет долготерпение Божие. Состояние, в каком находится усопшее, от минуты смерти до минуты страшного суда Божия. Как ни непостижимы для нас тайны жизни загробной, но то, что нужно нам знать, то открыто для нас. Вместо усопших говорит нам о них Святая Церковь, говорят о них святые отцы и учители Церкви. А были даже случаи, когда и сами усопшие отверзали уста свои, чтобы высказать нечто живым о себе и о своей участи за гробом. Итак, вот что говорит о жизни за гробом Святая Православная Церковь. Души, исшедшие от телесных человеков при смерти покаявшихся, но не сотворивших плодов достойных покаяния, удержаны бывают на мытарствах. Но прежде последнего суда ни праведные, ни грешные не получают совершенного воздаяния, хотя и не все души находятся в одинаковом состоянии и не в одно и то же время отсылаются. Души умерших блаженствуют или мучатся по своим делам. Разлучившись с телами, они тотчас переходят или к радости, или к печали и скорби. Впрочем, не чувствуют ни совершенного блаженства, ни совершенного мучения. Ибо совершенное блаженство или совершенное мучение каждый получит по общем воскресении, когда душа соединится с телом, в котором жила добродетельно или порочно. Вот что сказали о состоянии душ усопших ангелы преподобному Макарию Александрийскому. В продолжении двух дней по смерти тела душе позволяется вместе с находящимися при ней ангелами оставаться на земле, где хочет. Поэтому душа, любящая свое тело, скитается иногда около дома, в котором разлучилась с телом, иногда около гроба, в котором положено тело, и так проводит два дня, как птица, ища гнезда себе. А добродетельная душа посещает те места, в которых имела обыкновение творить правду. В третий день Спаситель повелевает вознести ее на небеса для поклонения Богу. Вот почему в третий день Церковь совершает приношение и молитву за нее. После поклонения Богу повелевается от Него показать душе различные обители святых и красоту райскую. Душа все это рассматривает 6 дней, удивляясь и прославляя Создателя всего Бога. Душа грешная при виде наслаждения святых начинает скорбеть и укорять себя за то, что она сама себя лишила такого блаженства. После этого она опять возносится ангелами на поклонение Богу. Вот почему Церковь воспоминает усопших в 9-й день. После вторичного поклонения Богу она по повелению Божию отводится в ад, чтобы видеть находящиеся там места мучения. По сим различным местам она носится 30 дней, трепеща, чтобы и самой не подпасть осуждению на заключение в них. В 40-й день она опять возносится на поклонение Богу. И тогда уже праведный судья определяет ей соответственное делам ее место. Вот почему в 40-й день Церковь воспоминает усопших. Вот что сообщила о жизни загробной ученику преподобного Василия Нового Григорию, преподобная Феодора, явившись ему по смерти своей в сонном видении. Душа, разлучившись с телом, смотрит на него, как человек смотрит на сброшенную из себя одежду. Потом она проходит различные мытарства, на которых истязуются различные грехи ее. Таких мытарств число простирается до 20 по числу главных родов греха. 26 марта. Примечание. Кроме этих дней поминовения умерших, Святая Церковь установила еще так называемые родительские субботы для поминовения усопших, которых в русской церкви 3. Одна перед праздником Троицы на днях, другая перед Великим постом или перед Масленицей, и третья Дмитриевская перед днем памяти святого великомученика Дмитрия Солунского, пред 26 октября. Первый установлен для того, чтобы верующие приготовлялись к принятию Святого Духа, обратились к Богу с молитвою об отшедших отцах и братьях своих, чтобы Господь по неизреченному милосердию своему простил им все грехи и упокоил их в своем царстве. Вторая установлена потому, что в следующий затем воскресный день читается в Евангелии изображение страшного суда Божия. Приготовляясь сами к этому суду, верующие должны молить Бога, чтобы Он и усопшим отцам и братьям их даровал прощение грехов и добрый ответ на страшном суде своем. Третье установлено в Русской Церкви при великом князе Дмитрии Ивановиче Донском для поминовения воинов, убитых во время Куликовской битвы. А святой Кирилл Александрийский подробно описывает мытарство или такое состояние, в которое душа сразу по смерти тела вступает и здесь задерживается и страдает, не зная, что с нею будет. Тоже святой отец подробно описывает и то живое участие, какое принимают в этом деле ангелы, добрые и злые. Преподобный Зосима Соловецкий в десятый день после кончины своей явился ученику своему Даниилу и сказал, что он уже прошел мытарство и вошел в лик преподобных. 17 апреля. А преподобной Афанасии явилась вскоре после кончины своей в сонном видении настоятельницы монастыря, где и она подвязалась, и объявила ей, зная, что после 40 дней я получу уготованное место от Бога. 12 апреля. Преподобный Антоний Великий, будучи в духе, чувствовал себя как бы несомом по воздуху и видел, будто ангелы несли его по воздуху на небо, а демоны противились им, выдумывая на него различные клеветы. Но когда их посрамили, путь на небо сделался свободен, и Антоний пришел туда в естественное состояние тогда, 17 января. Преподобный Нифонт видел в духе, как душа разлучается с телами, как ангелы по воздуху несли душу праведную, как задерживали ее на пути силы темные, находившие в ней некоторые грехи. Слышал, как ангелы спрашивали у ангела-хранителя души, точно ли она сделала те грехи, в которых обвиняли ее духи злобные, и как ангел отвечал, что она точно сделала эти грехи, но омыла их слезами покаяния. И тогда ангелы изрекли следующие отрадные для кающихся грешников слова. Все грешники, исповедующие грехи свои слезами по милости Божией, могут получить прощение, а без покаяния умерших судить будет Бог. Видел он также, с какой адской радостью нечистые духи влекли в гиенну ожесточенного грешника, умершего без покаяния, и какими горькими при этом слезами обливался ангел-хранитель. 23 декабря. Изображение частного суда или учение о мытарствах. Образное представление частного суда, основанное преимущественно на священном предании и согласно со священным писанием, находим в учении о мытарствах. Сущность учения о мытарствах можно видеть в слове святого Кирилла Александрийского об исходе души, которая обыкновенно печатается при одной из книг церковных, следованной Псалтире. Примечание. Подробности этого видения, о котором свидетельствует святой Афанасий Великий, следующие. Однажды перед вкушением пищи около 9 часа, встав помолиться, Антоний ощущает в себе, что он восхищен умом, а что всего удивительнее, видит сам себя, будто бы он вне себя, и кто-то как бы возводит его по воздуху. В воздухе же стоят какие-то угрюмые и страшные лица, которые хотят преградить ему путь к восхождению. Но так как путеводители Антониевы сопротивлялись им, то они требуют отчета, не подлежит ли Антоний какой-либо ответственности пред ними. А так как обвинители не могли ни в чем уличить его, то свободен и невозбранен сделался ему путь. И вдруг видит он, что как бы возвращается и входит сам в себя, и снова делается прежним Антонием. К этому рассказу святой Афанасий присовокупляет, что Антоний удивлялся, увидев, сколь многими врагами предстоит нам брань, и с какими трудами должно человеку проходить по воздуху. И тогда пришло ему на память, что всем именно смысле сказал апостол: «По князю власти воздушной» — Ефесянам 2:2. «Ибо враг имеет власть в воздухе вступать в борьбу с проходящими по нему», то есть по воздуху, «покушается преграждать им путь. Почему наипаче и советовал апостол: примите все оружие Божие, да возможете противиться в день лютый, что посрамился враг, ничего не имея сказать о нас укорного». При разлучении души нашей с телом, говорится здесь, предстанут пред нами с одной стороны воинства и силы небесные, с другой — власти тьмы, злые миродержатели, воздушные мытари-начальники, истязатели и обличители наших дел. Узрев их, душа возмутится, содрогнется, вострепещет, и в смятении и в ужасе будет искать себе защиту у ангелов Божиих. Но и будучи принято святыми ангелами, и под кровом их протекая воздушное пространство, и возносяся на высоту, она встретит различные мытарства, как бы некие заставы или таможни, на которых взыскиваются пошлины, кои будут преграждать ей путь в царствие, будут останавливать и удерживать ее стремление к оному. На каждом из сих мытарств востребуется отчет в особенных грехах. Первое мытарство — грехов, совершаемых посредством уст и языка. Второе мытарство — грехов зрения. Третье мытарство — грехов слуха. Четвертое мытарство — обоняние. Пятое мытарство — всех беззаконий и мерзких дел, учиненных посредством рук. К дальнейшим мытарствам относятся прочие грехи, как-то злоба, ненависть, зависть, тщеславие и гордость. Кратко сказать, каждая страсть души, всякий грех подобным образом будут иметь своих мытарей и истязателей. При этом будут присутствовать и божественные силы, и сонм нечистых духов. И как первые будут представлять добродетели души, так последние обличать ее грехи, учиненные словом или делом, мыслью или намерением. Между тем душа, находясь среди них, будет в страхе и трепете волноваться мыслями, пока, наконец, по своим поступкам, делам и словам, или бы осуждена заключиться в оковы, или было оправдано освободиться, ибо всякий связывается узами собственных грехов. И если за благочестивую и богоугодную жизнь свою она окажется достойною, то ее воспримут ангелы, и тогда она уже небоязненно потечет к царствию, сопровождаемая святыми силами. Напротив, если окажется, что она проводила жизнь в нерадении и невоздержании, то услышит он и страшный глас: «Да возьмется нечестивый, да не видит славы Господней» — Исаия 26:10. Тогда оставят ее ангелы Божии и возьмут страшные демоны, и душа, связанная неразрешимыми узами, низвергается в страну мрачную и темную, в места преисподние, в узилища подземные и темницы адские. Отсюда очевидно, что мытарство — это не что иное, как частный суд, который совершает над человеческими душами невидимо сам Господь Иисус, посредством ангелов, допуская к тому и клеветников, братьей наших, злых духов, суд на котором припоминается душе и беспристрастно оценивается перед ней все ее дела, и после которого определяется ей известная участь. Примечание. И прилично, говорит святой Василий Великий, чтобы суд Божий был не насильственный, а напротив того имел более общего с теми судами, какие бывают у людей, и подсудимым давал место к оправданию, чтобы человек, видя дело свое приведенным в ясность и при наказании подтвердил неопровержимость суда Божия, согласившись, что наказание положено на него по всей справедливости, а также и при помиловании усматривал, что прощение дано ему по закону и в порядке. Это учение о мытарствах, изложенное святым Кириллом Александрийским, существовало в церкви прежде святого Кирилла и после, во все последующие века. Прежде святого Кирилла Александрийского оно весьма часто встречается как учение общеизвестное в писаниях святых отцов и учителей, особенно IV века, например, у святого Ефрема Сирина. Когда приближаются владычные силы, когда приходят страшные воинства, когда божественные изъятели повелевают душе переселиться из тела, когда, увлекая нас силой, отводят в неминуемое судилище, тогда, увидев их бедный человек, весь приходит в колебание, как от землетрясения, весь трепещет. Божественные изъятели, паяв душу, восходят по воздуху, где стоят начальство, власти и миродержатели противных сил. Это злые наши обвинители, страшные мытники, описчики, данщики. Они встречают на пути, описывают, осматривают и вычисляют грехи и рукописания сего человека, грехи юности и старости. Вольные и невольные, совершенные делом, словом, помышлением. Великий там страх, великий трепет бедной душе, неописуема нужда, какую потерпит тогда от несчетного множества тьмами окружающих ее врагов, клевещущих на нее, чтобы не дать ей взойти на небо, поселиться в свете живых, вступить в страну жизни». Но святые ангелы, взяв душу, отводят ее. У святого Макария Великого, когда человеческая душа исходит из тела, совершается великое некое таинство. Ибо если она виновна во грехах, то приходят полчища демонов, злые ангелы и темные силы, берут сию душу и увлекают ее на свою сторону. Всему никто не должен удивляться, ибо если человек, будучи еще жив, находясь еще в всем мире, покорился, предался и поработился им, то не более ли они будут обладать им и порабощать его, когда он выйдет из всего мира? Что касается до другой лучшей части людей, то с ними происходит иным образом, то есть при святых рабах Божьих еще и всей жизни находятся ангелы, духи святые окружают их и хранят. А когда души их разлучатся с телом, то лики ангелов принимают их в свое общество, в светлую жизнь, и таким образом приводят их к Господу. Примечание. Представим здесь примеры прохождения душ через мытарство. Подробно познакомиться с мытарствами, в каком они порядке одно за другим следует, и какие грехи истязуются на том или другом мытарстве, мы можем из рассказа преподобной Феодоры. Из рассказа видно, что всех мытарств, какие прошла преподобная Феодора, было 20. Когда она, покинув на земле свое бездыханное тело, руководимое ангелами, подымалась по воздуху к небу, встретили ее духи. Первого мытарства, на котором истязуются грехи человеческие словом, празднословие, сквернословие, насмешки, кощунство, пение песен и других страстных гимнов и бесчинные восклицания, хохот и тому подобное. По большей части человек вменяет эти грехи за ничто, не кается в них перед Богом и не исповедует их священнику Божию. Но Господь ясно сказал: «Всякое слово праздное, которое скажут люди, дадут они за него ответ в судный день». Матфея 12:36. «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». 2 Фессалоникийцам 4:29. И апостол завещает: «Всякое слово гнилое да не исходит из уст ваших, ни сквернословие, и буесловие, и кощунство». Ефесянам 5:4. Демоны с жестокостью и упорством обвиняют душу, представляют все грехи ее словом, соделанные от самой юности. Святые ангелы оспаривали их и противопоставляли грехам добрые дела. Феодора, искупление на этом материале.